Хорошо, сегодня, я не знаю, я попробую говорить то, что я подготовила. В принципе, как бы это просто желание моего сердца, это то, чем я живу, как обычно, буду делиться с вами сегодня. Но эту тему я назвала... как я ее назвала? Забыла, представляете? Вау. О. Я назвала ее «Процесс развития». Вау. Знаете, я буду, в принципе, говорить о том, что мы сейчас вот переживали, что мы постоянно переживаем такие моменты. Знаете, когда я смотрю на то, куда церковь, куда Бог ведет свою церковь, куда Бог ведет свое тело, мне приходит такая, знаете, ненормальная жажда, ненормальнейшая жажда. Я вам даже не могу передать, что это такое. Я думаю, что многие из вас переживают то же самое. Ненормальная жажда, знаете, до такого состояния, что я скажу, что вместе с этим приходит очень сильное, такое сильное неудовлетворение внутри, сильнейшее. Неудовлетворение вообще, вы знаете, всем. Я сейчас не говорю там о религиозных церквях, проповедях. Я сейчас говорю, даже когда я слушаю о сильных учителей, даже когда я смотрю, знаете, там или бываешь на сильных конференциях, где высвобождается сильное слово, сильное знание, где Бог через учителей церкви учит нас. Вы знаете, я слушаю все это, мне все это нравится. Я понимаю, что это Бог. Но я признаюсь вам честно, внутри меня настолько ненормальное неудовлетворение, что, знаете, даже иногда общаясь со своими близкими, друзьями, я задаю вопросы, говорю, а может быть, что-то со мной не в порядке уже? Может, у меня крыша немножко поехала? Или, может быть, я нарисовала себе что-то, чего не существует? Может быть, это что-то ненормальное? Может быть, такого даже нету, о чем кричит мой дух, о чем я мечтаю, чего я хочу. Знаете, Бог меня иногда берет такие моменты, моменты глубокой близости, о которых ты никому никогда не расскажешь. В такое место близости, где ты однажды хотя бы пережив этот экстаз, где Он тебе показал, что такое одно единство с Ним, где ты понимаешь, что есть идентичность с Иисусом. Знаете, хотя бы однажды пережив эту вещь, этот момент, ты уже никогда не можешь остаться таким же самым. Все, что ты не видишь, сильные конференции, сильные проповеди, учения, по какой-то причине даже это тебя не удовлетворяет. Знаете, я одна из тех, я не знаю, может, меня тут никто не поймет, или тут есть такие люди. Я уверена, что есть. Именно поэтому я вам это и говорю. Вы знаете, это ненормальное состояние. Ненормальное состояние. Это состояние такого голода, когда все вокруг радуются и говорят, вау, сегодня была бомба. И ты вроде понимаешь, что бомба была. Ты понимаешь, что слово вроде бы сильное сегодня было. Но ты выходишь, у тебя внутри огромное неудовлетворение. Вы знаете, я очень часто, побывав в таком общении с Богом, я выхожу из этого состояния, и люди говорят, и это правильно, знаете, люди говорят, ты выходишь после присутствия Бога, и ты наполнен Его славой, жизнью, любовью, ты радостно цветешь. Но, знаете, очень часто я выхожу из этого общения с Богом абсолютно подавленной. Я не знаю, если меня кто-то сегодня поймет. Но серьезно, я выхожу, и я знаю, здесь есть эта черта. Между тем, когда ты наслаждаешься Богом, и между депрессией. Это очень странное заявление, но это правда. Я не знаю, я не скажу, не знаю, наверное, вы тоже переживаете это. Знаете, это, я так скажу, может быть, опасное состояние, где ты должен провести эту черту. Потому что когда Бог берет тебя в себя, и Он показывает тебе вещи, которые, может быть, о которых еще не слышала земля, не видел глаз и не слышало ухо, но внутри тебя они открыты тебе. И когда ты забегаешь на, может быть, на десятки лет вперед, может, на целое поколение вперед, и ты видишь то, куда Бог ведет церковь, и ты потом возвращаешься назад в эту серость, в эту обыденную жизнь, в твое тело, такое, знаете, несовершенное, к твоей душе, которая еще в процессе развития. Ты возвращаешься в эту серость, и вместо того, чтобы переживать, знаете, радость Бога, ты начинаешь переживать депрессию. И серьезно, я много раз попадала в эту ловушку, когда я говорю: Бог, почему я не могу радоваться жизни? Почему я не могу радоваться жизни, когда, кажется, слава Твоя течет? Когда мы слышим о том, что грядет, почему, Отец? Знаете, потому что я увидела, хотя бы, может быть, мельком глаза, я увидела то, к чему Бог сейчас ведет свою церковь. Знаете, мы очень много говорим о том, что Бог ведет нас в новое. Бог ведет нас в новое. И цитируем это место: не видел глаз, не слышало ухо. И знаете, в одном из переводов написано, что даже наше самое дикое воображение, оно не заходило еще туда. Того, что Бог приготовил любящим Его. Но знаете, я честно задавала Богу вопрос. Говорю: Бог, а что вот это новое? Мы говорим о новом, как о массовых исцелениях, о стадионах, о исцелениях таких болезней, как, например, синдром Дауна, когда на твоих глазах лицо человека меняется, о массовом, знаете, покаянии мусульман, о том, как слава Божия без прикосновения рук касается стадионы людей. И знаете, я задаю Богу вопрос и говорю: это новое? Я не унижаю Дух Бога, это очень сильные вещи, которые действительно идут на эту землю. Мы будем видеть это, я знаю. Но вы знаете, это уже видел глаз. Это уже слышало ухо. Может быть, где-то не лично мы, но земля видела это. Земля видела огромные пробуждения. Земля видела движение Духа Святого. Знаете, помните пробуждение, когда тюрьмы полностью оставались пустыми, когда больницы оставались пустыми? Земля видела это. Я говорю: Бог, а что такое новое? Что такое новое? Почему я даже, может быть, сама еще человеческим умом не понимаю, что это? Но когда ты вложишь это в мой дух, я не могу стоять на ногах. Я падаю на пол, и я, знаете, на карачках просто ползаю в его присутствии. И говорю: Бог, я, наверное, сошла с ума. Наверное, этого не существует. Это что-то, где мое дикое воображение, наверное, что-то придумало себе. Вы знаете, в один из таких моментов Бог просто пришел ко мне, и он сказал: когда ты воображаешь вот эти вещи, ты думаешь, что ты больше, чем Создатель? Ты думаешь, что ты больше, чем Творец? Что ты способна придумать эти вещи? Ты можешь придумать что-то такое, что не придумал я? Ты можешь в своем уме сотворить, создать что-то настолько огромное, до чего не мог додуматься я? Ты думаешь, ты способна на этом? Знаете, это очень сильно успокоило меня. Потому что когда Бог берет тебя в свое воображение, это святое воображение. Я сейчас не говорю о ненормальных, знаете, каких-то простых душевных там воображениях. Я говорю о том, когда ты находишься в духе. Помните, как Иоанн был на острове Патмос, да, он был в духе. Когда Бог берет тебя и показывает тебе ненормальнейшие вещи. И я немножечко дальше пойду в это. Это не обязательно исцеление, а чудотворение. Это что-то, что еще не видела земля. И я не скажу вам, что у меня есть полное откровение этого. Написано, что Бог открыл любящим своим. То есть он в одном из переводов написано, что он взял их глубоко внутрь своего сердца и показал эту тайну. Знаете, это то, чем я живу, поэтому не осуждайте меня, когда после классной конференции я выхожу отсюда, и я не хочу ни с кем разговаривать. И мне не хочется ни с кем обниматься, потому что внутри меня образ того, куда Бог ведет свою церковь. Ненормальное состояние, ненормальнейшее состояние этого дикого голода. Но вы знаете, я, как я начала говорить, что я немножечко осторожна с этим состоянием. И я сегодня хочу сказать телу Христа то же самое. Если вы попадаете в это состояние, будьте осторожны. Потому что депрессия и то, что показывает вам Бог, они очень, вы знаете, они граничат рядом с собою. Ты можешь из одного состояния очень легко перепрыгнуть в другое, где ты просто теряешь вкус и запах жизни от того, что ты видишь, насколько оно еще пока несовершенное. Знаете, это рассказывают многие люди. Да, ко мне лично Иисус никогда не приходил. Я не буду выдумывать того, что не было в моей жизни. Иисус никогда лично не приходил ко мне. Но я слышала людей, которые рассказывали о том, частично даже наш пастор. Знаете, вот мы недавно были у него на домашней группе. Кстати, все те, которые ленятся, я от его лица приглашаю вас классно пообщаться, знаете, просто очень интересно. И даже совсем недавно, пару дней назад, может, на прошлой неделе, он делился с нами опять. Знаете, мы вытягивали из него вот ту встречу, которую он пережил с Иисусом. Когда он говорит, я с его слов просто перескажу, он говорит, когда я не знал, как я встречу, если Иисус зайдет в мою комнату, я не понимал, как это я вдруг обниму какого-то бородатого мужика. Но когда Иисус зашел, он говорит, меня как магнитом просто втянуло в него. Это состояние, знаете, если ты хоть раз пережил его, ты поймешь, о чем я сейчас говорю. Но когда такие люди пережили эту встречу, они возвращаются потом назад, долгое время они отходят от этого, потому что они видят вот эту нереальность, они видят вот это вот еще незрелое тело, несовершенные наши действия, и они попадают в депрессию. Поэтому, знаете, я очень осторожно отношусь к этому, потому что я верю, прежде чем Иисус реально, я сейчас не говорю о втором пришествии, прежде чем Иисус реально войдет в атмосферу, где собрались влюбленные в Него, церковь должна подготовиться к этому. И это огромный процесс, к которому мы должны готовиться. Это процесс, именно поэтому я назвала эту тему «процесс развития». Хотим мы этого или нет, этого процесса абсолютно не избежать. Это сильный процесс, через который Бог проводит как лично нас, так и все тело Христа. И знаете, я думаю, что вы также встречались с людьми, которые точно так же, побывав, вкусив немножко Бога, они, знаете, очень интересно, знаете, решили для себя помочь немножко Богу, ускорить эту, создать эту атмосферу, продвинуть то, что Бог показал им. И знаете, я тоже иногда попадаю в эти моменты, когда мне хочется сказать, ну давайте что-то сделаем, ну давайте что-то поменяем, давайте устроим какую-то движуху, давайте что-то делать быстрее. Может, тогда Иисус придет скорее. И знаете, я видела людей, которые реально попробовали это, увидев совершенство Бога, попробовали продвинуть эту атмосферу. Там, где все еще настолько, вы знаете, в процессе развития. И когда у них ничего не получилось, эти люди просто остались разбитыми. И сейчас я не знаю, кто где из них, просто многие в какой-то депрессии, кто-то в апатии, кто-то вообще плюнул на все. Мы должны очень осторожно относиться к этому. Мы должны понимать, что это не мы, а Бог заботится о развитии и взрослении своего тела. Что у Бога есть времена и сроки, которые Он определил. И мы не можем натянуть атмосферу. Мы не можем создать то, знаете, мы не можем заставить Бога дыхнуть своим духом и жизнью на что-то, что еще не созрело. Не можем. Мы не можем избежать этого процесса развития. Бог не придет туда, знаете, к этой маленькой, еще не созревшей невесте. Но я верю, что время приходит, когда личность Иисуса зайдет сюда, когда личность Иисуса войдет в брачный чертог своей невесте. О, это экстаз! Это экстаз, поверьте мне. Знаете, как я начала говорить, я просто начала Бога спрашивать, а что есть новое? И Бог мне показал на этот процесс, Он говорит, вы не войдете туда, куда я веду вас, пока вы не пройдете процесс. Процесс начинается в тот момент, когда мы принимаем Бога в свое сердце как личного Спасителя и рождаемся заново свыше. В этот момент Его Дух, Дух Бога, соединяется с нашим Духом, и мы становимся один Дух. Помните, написано, такое место написано, по-моему, это, не помню точно, Коринфянам, если я не ошибаюсь, написано, что соединяющийся с Господом есть один Дух с Ним. Помните? Смотрите, когда Его Дух соединяется с нашим Духом, мы становимся с Богом одним Духом. Уже больше нету моего Духа, Его Духа, один Дух внутри нас. И когда Его Дух соединяется с нашим, и мы становимся одним Духом, начинается этот процесс развития. Да, мы говорим о том, что когда Бог пришел жить в нас вся Его полнота. Все написано, что во Христе обитает вся полнота Бога телесно, то есть в теле Христа, да? Мы понимаем эти вещи, много раз об этом говорили. В теле Христа, то есть в нас, обитает вся Его полнота. И многие люди думают, что если вся полнота Бога обитает во мне, мне не нужен уже никакой процесс развития. Но по какой-то причине написано, что мы должны вырасти в полный возраст Христа. Аминь. Поэтому смотрите, что происходит. Происходит то, и об этом написано, что то помазание, которое в вас, оно само учит вас, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. То есть о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что Бог, войдя в нас своим духом, став одним целым с нами, дает нам помазание, которое начинает учить нас. Вы знаете, что это за помазание? Для чего оно вообще дано нам? Это помазание, которое дано лично нам для нашего личного развития, для развития нашего духовного человека. И Бог очень сильно заинтересован в том, чтобы наш дух развивался, чтобы наш духовный человек развивался. Смотрите, через Дух Бога в нашей жизни нам открыт, реально открыт доступ в духовную атмосферу полностью. Я знаю, мы об этом много говорим, но если мы хотим расти, мы должны это знать. Знаете, открыт доступ в духовную сферу — это, знаете, мы очень часто пропускаем это мимо наших ушей. Ну, мы духовные существа, нам открыт доступ, но реально, развивается ли наш духовный человек? Вы знаете, неважно, какое глубокое откровение ты получил, если ты не пребываешь в нем, если ты не развиваешь его, если ты не пропитываешься и не просачиваешься, не воплощаешь это в жизнь, если это слово, которое Бог дал в твою жизнь, оно не стало плотью, реально оно никогда не принесет плода. Мы никогда не вырастем. Поэтому, когда написано, что Он открыл нам доступ в духовную атмосферу, то есть где это написано? Это написано, я вам сейчас даже прочитаю, или, может быть, даже скажу, это написано 1 Иоанна, 4 глава, 17 стих. Нет, немножечко не там, но я вам своими словами скажу. Написано, что Он посадил нас со Христом, да, в небесах. Что это значит? В первом послании Иоанна написано, что точно так же, какой Иисус сейчас, точно такие же и мы сейчас на земле. Это я своими словами, но это реально написано. Какой Иисус сейчас, точно такие же и мы. То есть, когда Бог взял нас в духовную атмосферу, когда Он открыл нам это, понимаете, что такое быть точно такими, как Он? Какой Он сейчас? Не такой, как Он был, написано, мы не знаем уже Христа по плоти, но такой, как Он есть сейчас. Какой сейчас Иисус? Где сейчас Иисус? Иисус сейчас находится, одесную Отца, сидит на троне. Смотрите, и мы посажены вместе с Ним. Это значит, что точно такой же, как Иисус сейчас, во всей своей славе, в авторитете, в силе, во всем этом самом церковь сегодня должна в этом ходить. Вы знаете, вот этот процесс развития мы должны думать об этом откровении, мы должны воплощать его в жизнь. То есть первое — это мышление Христа, о чем мы с вами уже тоже говорили. Мы, как личности духовные, должны погружаться, вы знаете, в атмосферу, или можно, если так сказать, не в атмосферу, а просто в разум Христа. То, как Он думает. Духовный человек наш должен развиваться. Это не просто какие-то переживания, где я там руки поднял и стою, знаете, это реально практическая жизнь, где мы начинаем иметь ум Христов. То есть мы начинаем думать точно так же, как Он. Как думает Иисус? Во-первых, в Его мыслях никогда нет никакой негативщины. Абсолютно никогда. Вы заметили, когда вы попадаете в присутствие Бога, в сильное присутствие Бога, вы приходите туда с проблемой, с нуждой, разбитые, разочарованные. Какими вы оттуда выходите? У Бога всегда есть ответ на вашу проблему. Даже если ты вышел из Его присутствия, и проблема не решена, но ты смотришь на это абсолютно по-другому. Вы замечали? У тебя есть ответ, у тебя есть надежда, у тебя есть жизнь. Ты смотришь и думаешь, какая ерунда, как я вообще мог об этом переживать? Это мышление Христа. Это то, как Он смотрит на вещи с атмосферы, из реальности неба, сидя лицом к лицу, написано, знаете, в арамейском переводе там нету такого слова, как присутствие Бога. Там есть слово, которое переводится лицом к лицу, где глаза Иисуса устремлены в глаза Отца. Вы знаете, что откуда взят вообще в оккультизме вот эти вот вещи, когда смотрят глаза друг другу, передают энергию, держат за руки, да, передают энергию из глаза в глаз. Это же все не придумано просто так. Дьявол не настолько умный, чтобы придумать эти вещи. Это все взято от Бога. Поэтому, когда Иисус смотрит в глаза, в Его присутствии Своего Отца, глаза в глаза, Он точно такой же, как Отец, а мы точно такие же, как Иисус. То есть вот этот разум, вот этот ум Христов, который Иисус берет у Отца и передает нам, он должен быть у Его церкви. Мы должны развиваться в этом. Мыслить, начинать мыслить так, как мыслит Он. Всякая негативщина, знаете, всякий страх, сомнение, недоверие, чувство ненужности, жалости к себе. Все это должно абсолютно искорениться, когда мы смотрим глаза в глаза Иисусу. Это то, как развивается духовный человек. Это не просто, знаете, мы посажены на небесах, аллилуйя, под ногами дьявол у нас. Давайте глубоко думать, что значит посажены на небесах. Это значит, ты становишься точно таким же, как Он. Его мышление, Его чувствование, Его характер. Ты начинаешь изучать Его. Какой Он? Прямо сейчас точно такие же и мы. Знаете, Бог начал показывать мне этот процесс, и я начала успокаиваться. Потому что когда ты хочешь продвинуть то, знаете, что внутри тебя, без того, чтобы учиться и развиваться, ты никогда не достигнешь этого. Мы как маленькие дети, знаете, увидели что-то и хотим сразу туда запрыгнуть. Да, оно идет, да, мы ждем, да, мы тонемся, да, мы кричим, да, мы взовем его. Но мы не избежим этого процесса. Процесса преображения в Иисуса. Аминь. Смотрите, другая такая вещь, это когда Бог, я уже сегодня говорила в самом начале об этом, когда Бог берет тебя в это духовное воображение. Знаете, это интересные вещи, может быть, немножко то, о чем говорил пастор об этом звуке. Когда ты попадаешь в его звук, вы знаете, мы очень часто переживаем эти моменты во время поклонения, во время общения с ним, когда Бог берет тебя в свое, если так можно сказать, небесное воображение, где ты начинаешь видеть вещи, которые строят твоего духовного человека, которые, знаете, многие люди говорят, у меня нет цели, у меня нет видения, я не знаю, как вы видите это все. Ты позволил своему духовному человеку расти. Ты позволил Богу брать тебя в эти переживания, в это воображение, где Бог показывает тебе, куда идет церковь. Знаете, если мы не видим то, что Бог показывает, как мы можем молиться вообще о чем-то? Как мы можем провозглашать вещи, если мы ничего не видим? Знаете, я на одной из молитв вот здесь, не знаю, может, недели 3-4 назад, я не помню, просто стояла вот там впереди, и во время молитвы Бог просто взял меня, знаете, в эту волну опять, и я увидела такую прекрасную реальную вещь, знаете, это было настолько сильно. Оно не выходит у меня из головы, я вот здесь посредине нас, я увидела дерево жизни, огромное дерево жизни. И, знаете, я видела, как к нему начали выходить вот сюда наперед маленькие дети, совсем маленькие, 2, 3, 5, 6 лет. И они брали плоды, срывали с этого дерева и начинали их есть. Когда я увидела эти вещи, знаете, Бог сказал мне: не запрещайте детям, потому что приходит время, когда маленькие дети начнут прикасаться к тому, к чему боятся прикасаться взрослые. Я верю, что это время приходит, когда наши маленькие двухлетние, трехлетние дети будут начинать учить нас тайнам Бога, потому что у них будет смелость и дерзновение в своем детском возрасте приходить и срывать эти плоды с дерева жизни. Это приходит. Поэтому потом, когда мы молимся, я когда молюсь, я могу в духовную атмосферу провозглашать эти вещи и говорить: Бог, Ты сказал, что твои дети будут брать от плодов этого дерева жизни и есть. И когда мы высвобождаем это в духовную атмосферу, эти вещи начинают происходить. Аминь. Это сильные вещи, это воображение, которое мы должны развивать в нашей жизни. Я уже говорила, знаете, я задавала Богу вопрос, я говорю: Бог, знаете, меня очень часто во время прославления вот здесь в церкви именно почему-то, ну, почему я удивляюсь? Здесь открытый портал неба, я знаю. Когда Света просто пророчески начинает высвобождать многие вещи, Бог берет меня в этот портал, где я вижу, знаете, это начинается с простого воображения. Это не открытое видение. Это я не вышла в свое тело. Это просто воображение. Но, знаете, это есть подтверждение этому в Библии, где написано, что Бог даст вам намного больше того, о чем вы думаете или помышляете, или точно так же в новом переводе написано: намного больше ваших диких воображений. Вы представляете? Это реально. Это не сказки, это не просто наше воображение. Не бойтесь этого. Знаете, я иногда захожу в эти вещи, и я пытаюсь себя остановить. Я говорю: во-во-во, стоп. Дальше ты не пойдешь, сильно много ты воображаешь. Не давайте остановить себя. Может быть, ваше воображение пойдет настолько далеко, что твое тело не выдержит. И Бог просто вытащит твой дух из твоего тела и возьмет тебя к себе и начнет показывать тебе вещи, которые ты сможешь принести на эту землю. Вы помните лестницу Иакова? Знаете, я, честно сказать, я никогда не понимала, о чем это было написано, пока Бог не объяснил мне. Там написано, что Иаков увидел, как ангелы восходили и потом сходили на землю. Первое там написано, что они не сходили, а восходили, а потом спускались на землю. Во-первых, в нормальном переводе там написано не ангелы, а люди или посланники. Вы знаете, что это написано не об ангелах? И это написано о нас, потому что ангелы, они сначала спускаются, а потом они поднимаются. Но только человек может сначала подняться, а потом спуститься. Эти посланники — это люди, это мы. Это новое поколение, которое видел еще Иаков. Когда Бог стоял рядом с ним, и Он сказал ему: ты увидишь. Знаете, где еще подтверждение этому, когда Иисус сказал, что до этого момента еще никто не спускался и не поднимался. И Он говорил это о себе, когда Он сошел в ад и потом поднялся в небесную атмосферу. Кто Иисус? Наш старший брат, наш пример, тот, который приведет многих сыновей в славу. Это то, как взращивается, растет наш духовный человек в этих вещах. Это очень сильно. Церковь не должна пропускать, знаете, эти вещи мимо ушей. Любое откровение Знаете, когда Бог, я в последнее время очень много говорю об откровении нового творения, потому что Бог начал меня очень сильно учить этому. И знаете, честно скажу, когда я только как бы глубоко нырнула в это, у меня был такой восторг, я не могла остановиться говорить об этом. Я начала переживать новые реальные вещи в своей жизни. Но потом, знаете, когда ты немножечко отошел от этого откровения, ты поделился со всеми на Facebook, ты уже месседжи написал, ты красиво рассказал всем. Но если ты это откровение, знаете, прошло немного времени, может быть, месяц-два, и я начала чувствовать, как это откровение отходит куда-то в сторону. Вы знаете почему? Потому что когда мы получаем откровение от Бога, это откровение должно стать живой плотью внутри нас. Сколько мы откровений слышали на этом месте? Я не знаю, слышала ли другая какая-либо церковь. Я уверена, слышала, но мы здесь очень много слышали. Столько запаковано в наш духовный человек откровений, уйма. Но реально, живем ли мы всеми этими откровениями? Я вам честно скажу, нет. Потому что мы порадовались здесь, пришли домой, и мы забыли. Знаете, мы не ценим. Бог сказал мне, ты должна ценить каждым откровением, самым маленьким, которое я даю тебе. Съешь его до такой степени, знаете, как яблочко, ты берешь, ты его обгрыз, и там уже ничего, кроме косточки одной, не остается. Вот так это откровение должно проникнуть внутрь нас. Мы должны его съесть, пропитаться им. И когда ты уже видишь, что реально откровение нового человека начинает, знаете, просачиваться через тебя, да? Реально, это значит, что ты действительно получил это откровение. До тех пор это просто красивые слова, который ты хочешь кому-то рассказать. Я говорю это о себе как о первой. Это для всех нас. Каждое откровение, знаете, каждое пророчество, которое было высвобождено Богом в нашу жизнь. Знаете, у меня тоже есть много пророчеств, может, не так сильно много, но есть несколько таких больших пророчеств, которые Бог говорил в мою жизнь. И когда ты услышал его, и оно не сбылось, мы пророка тут же списали, да? Неверный пророк, не сбылось, сколько их тут приезжало, все пророчествует, ничего не происходит. Вы знаете, кто в этом виноват? Не пророк. Это реально истинные пророки Бога. Виноваты мы. Потому что если мы не пребываем в пророчестве, которое было высвобождено Богом в нашу жизнь, если мы не находимся в нем, если мы не начинаем им жить, оно никогда не осуществится. Не знаю, по какой-то причине церковь решила, что пророки — это гадалки, которые предсказывают будущее. Вы знаете, что мы творцы будущего, помните? Мы творцы истории. Поэтому, когда пророчество высвобождается в нашу жизнь, мы должны этим пророчеством начинать жить. Бог тебе сказал, знаете, иногда пророчество, ты будешь сильным молитвенником, ты будешь высвобождать вещи, от которых будет трястись земля, из-за тебя встанет молодое поколение, и ты сидишь такой на стуле и думаешь, ты вообще молиться не умею, лживый пророк какой-то. Нет, это Бог говорит в твою жизнь, то, что действительно есть на тебе, активизируя твой дар внутри тебя. Бери это пророчество и начинай учиться молиться. Начинай молиться, начинай провозглашать вещи. Вот что такое пророчество. Церковь должна расти в этом. Это то, как развивается наш духовный человек. Аминь. Это относится к любому человеку. Взрослым, к молодежи нашей. Я знаю, что наша молодежь, знаете, сколько им было пророчеств. Я еще помню, когда дети наши были совсем маленькими, когда у нас здесь была такая, знаете, реальная движуха. Я помню практически каждое служение, пророчество, пророчество, пророчество. Детям, вы будете делать то, вы будете делать то. И сейчас наши дети подрастают, сидят на этих геймс, и, ой, ничего не видим, ничего не слышим. Я не знаю, они меня сейчас понимают по-русски или нет, но если вы меня слышите, молодежь, детки, если Бог когда-то сказал тебе что-то, не думай, что это все было фейк, it's not. Бог говорил в твою жизнь. Вспомни эти слова и начинай превращать их в жизнь. Это реальность. Если мы, как родители, слышали эти вещи, мы должны благословлять своих детей и говорить это в их жизнь. Аминь. Это то, как развивается духовный человек. Такие вещи, вы знаете, как мы растем. Я сегодня об этом тоже хочу немножко сказать. Это такие вещи, которые мы проходим в нашей жизни. Любые обстоятельства. Вы знаете, я никогда не соглашусь на то, что от Бога приходят там всякие болезни, всякие вещи неправильные, горе, смерти, аварии. Бог никогда не является зачинщиком этого, источником этого. Но когда эти вещи приходят в нашу жизнь, мы включаем мышление Христа. Помните, что Он все вещи, которые происходят в нашей жизни, они будут содействовать нам ко благу. Содействуют ко благу, это не значит, что Бог посылает их нам для того, чтобы что-то посодействовало нам ко благу. Это просто значит, что мышление Христа переворачивает эти вещи, и они начинают работать в нашей жизни на нас. Но мы, имея мышление Христа, знаете, мы сами должны участвовать в этом. Когда приходит какая-то негативная ситуация в нашу жизнь, ты должен смотреть на нее, как на жертву. Как хищник смотрит на жертву. У меня что-то случилось в жизни. Я вам, прежде чем это скажу, я хочу признаться. Я честно скажу, я еще не живу в этом. Я чуть-чуть заглянула туда. Я хочу в этом жить. Потому что я вижу, как это сильно. Где-то в каких-то вещах я уже победила, знаете, эту вещь. Но где-то я еще учусь. Когда приходит ситуация, ты смотришь на нее, как хищник на добычу. Окей, сейчас на меня свалилась какая-то негативная вещь. Например, какой-то поставили тебе диагноз, да, врачи, к примеру. Как ты смотришь на эту вещь? Ты смотришь на нее так, как смотрит Христос. Он сказал, что эта вещь посодействует мне ко благу. Иисус, спасибо тебе за эту прекрасную вещь в моей жизни сейчас, в которой я вижу, знаете, место, в котором я могу еще вырасти в тебя больше, вырасти в образ твой еще больше. И эта ситуация послужит мне во благо. Бог мой, как ты прославишься через нее? Воу! Внутри меня поднимается восторг. Знаете, почему я это говорю? Потому что мне ставили диагноз. Я вам уже много раз об этом говорила. И не один, их столько ставили. Знаете, но я скажу честно, да, я еще не хожу в полноте того, о чем я говорю. Но я верю в эти вещи. Я знаю, что через это Бог делает меня похожей на себя, потому что я способна победить через Него, думая так, как думает Христос. Аминь. Это очень сильные вещи. Вокруг люди тебя начинают замечать это. Когда твои глаза в небесной атмосфере устремлены в Его глаза, и вот эта энергия проходит через тебя, и Его слава вытекает через твою жизнь, через твои глаза. Знаете, недавно у меня на работе тоже произошел такой случай, но у меня там постоянно случаи происходят, но я каждый раз, когда проповедую, я по одному свидетельству вам рассказываю. Знаете, я захожу в комнату к одному тоже человеку, он лежит там уже много месяцев, он реально одержимый, но также больной у него там, я не знаю все диагнозы его, что у него там с ним. Я просто вижу, что он как бы лежит, иногда его привязывают к кровати, потому что он очень буйный. И он там, в общем, всем настолько надоел, потому что он матерится там с утра до ночи, кричит, во всех швыряется там, плюется. Ну, в общем, тяжело. Я просто иногда даже советую туда не заходить к нему, потому что, ну, он может тебя ударить чем-то. Вы знаете, у меня как бы не потому, что я там какая-то смелая или мне там, ну, не знаю, это у меня спокойствие. Я думаю, чего я буду бояться какого-то там Голиафа, который там сейчас плюется, а сам не в своем уме. И я просто захожу спокойненько в его комнату, а перед этим выбегает медсестра оттуда, знаете, и она такая психованная вся, потому что он там орет на них, приказывает им, что делать. И как бы они должны его слушаться, потому что по закону то, что говорит тебе пациент, ты должен выполнять. Я просто зашла тихонько, вы знаете, это было не для него, это просто Бог показал мне, кто есть новое творение во Христе Иисусе, которое учится иметь характер самого Бога, которое растет в Его образ. Я просто тихонько зашла, вы знаете, минуту, когда я зашла туда, я просто зашла ему, говорю, ну, привет. И он начал мне звать, говорит, эй. И он хотел, чтобы я посмотрела ему в глаза. Знаете, когда я посмотрела в его глазах, я не знаю, у него катаракты, наверное, это глаза, где уже зрачки поисчезали, и в них белое вот это, я не знаю, как это все объяснить по-медицински. Я, честно говоря, я не знаю, он слепой или нет, но он хотел, чтобы я посмотрела ему в глаза почему-то. Я посмотрела ему в глаза, и вы знаете, он мгновенно успокоился. Для меня это было сильнейшее чудо. Вы знаете, я сама была в шоке. Он посмотрел мне в глаза, он буквально успокоился, и он, и, знаете, он начал мне говорить, он говорит: «Прости меня, пожалуйста, если когда ты ко мне заходила, я когда-то оскорблял тебя, обижал тебя, говорил тебе плохие слова». И он, знаете, он начал мне как будто пророчество Бога говорить мою судьбу, мою жизнь. Он говорил мне: «Ты такой прекрасный человек. Я вижу в тебе столько много прекрасного». Я вышла оттуда сама в шоке, думаю: «Бог, что это было?» Вы знаете, мы иногда сами не знаем, что мы носим в тебе, в себе. Потому что мы зачастую, знаете, как-то с пренебрежением или, может, просто не обращаем внимания того, что Бог делает с нами в этом процессе. Я за эти годы, может быть, даже не вижу еще, что Бог сделал во мне. Я не обращаю это внимания, но когда люди встречаются с тобою, они видят в тебе образ Христа. Это то, во что церковь растет. Это то, к чему церковь идет. Я сейчас, просто подошла к этому моменту, где я хочу прочитать вам буквально два места из Библии. И я поделюсь этим небольшим откровением, которое Бог мне показал. Вы знаете, к чему Бог ведет церковь? Для кого-то, может, это не будет новое. Я не скажу, что оно было что-то, знаете, особо новое, но это как, помните, когда Андрей говорил тему о звуке, да? Он ничего не сказал нового. Скажите что-то новое. Ничего. Но мы все как одно тело ощутили. Мы все одновременно ощутили, что мы всегда это знали. Оно всегда было внутри нас. Оно просто активизировалось. Аминь. Вот так же, точно так же и это. Вы знаете, я начала читать послание Иоанна. Вообще Иоанн настолько удивительный, изумительный человек. Каждое его послание, Евангелие от Иоанна, знаете, каждая страница, каждое предложение, оно пропитано откровением Иисуса. Иисус, помазанный Иисус, воскресший Царь, Агнец, прославленный Бог, Иисус, Иисус, Иисус. Ты там на каждом слове, у тебя такой восторг, ты читаешь и просто сходишь с ума от любви Бога. Кто вообще Он? Он жизнь, Он любовь, Он спасение, Он все. И, знаете, я начала читать послание Иоанна, это первая глава. Вообще, мне всегда это место нравилось, даже в синодальном переводе, в каком бы оно ни было переводе. Очень сильное место. Я начала читать его, и Бог, знаете, очень сильно начал говорить мне о церкви последнего времени. Очень простое место, знаете. Но как Бог через его дух может говорить внутрь тебя? Он начал говорить мне: «Ты видишь, я сейчас прочитаю это место». Он говорит: «Ты видишь эти слова? Я хочу, чтобы так моя церковь начала воспринимать меня. Через эти вещи церковь вырастет в мой образ. Потому что если Бог сказал, что церковь будет ходить в Его подобие, а церковь будет ходить в Его подобие». Знаете, подобие Иисуса — это не просто, ну, мы стали добрыми, не матюкаемся уже, не крадем. Это еще не образ Иисуса. Боже мой, вот это то, от чего я схожу с ума, когда Бог показал мне, что такое образ Его невесты. О май гад! О, это что-то, это что-то. И Бог сказал мне: когда церковь будет меня видеть так, как видели меня мои ученики, она начнет преображаться в меня. Смотрите, я прочитаю вам. Это первая глава Иоанна, первое послание Иоанна, первая глава, с первого стиха. Я прошу прощения, если я немножечко буду читать. У меня иногда буквы исчезают, но потом появляются. Поэтому... Смотрите, с первого стиха. «Мы видели Его нашими собственными глазами». Это первое предложение. Я здесь хочу немножко остановиться. Церковь, должна увидеть его собственными глазами. Здесь нет исключений, отговорок никому. Если ты не увидел, не видел еще или не видишь его собственными глазами, ты никогда не сможешь превратиться в его образ, никогда не сможешь вырасти в него. Это обетование, которое дано тебе Богом. Его ученики видели его собственными глазами. Вы знаете, через то, как его дух вошел в нас, и мы стали одним духом, у нас есть способность видеть его собственными глазами. Ни у одного рожденного свыше человека нет отговорки, что я не могу видеть его собственными глазами. Вы знаете, что Бог, он не приходит к тем, кто ищет его поверхностно. Я знаю, что Бог дает желание, что Бог... Это Бог полюбил нас первый, и Он дает тебе желание искать Его. Но когда Он дал тебе свое это желание, когда Он привел тебя в свое царство, и ты родился свыше, у тебя нет ни одной отговорки, чтобы не увидеть Его собственно своими глазами. Ни один человек. У тебя есть время, у тебя есть место, у тебя открытый доступ во святое святых. Смотрите, я начала говорить о помазании, которое дано нам. Вы знаете, что это помазание дано нам на любое время, на любую секунду нашего дня. Это всегда открытый доступ в Его присутствие. В любое время, во святое святых. Тебе не надо умолять Бога, спрашивать разрешения. Вы понимаете, что такое Его помазание учит нас? Его помазание учит нас. Это значит, что у тебя есть собственный персональный учитель, который в любое время может взять тебя в атмосферу Духа. В любое время может поднять тебя туда, где Он учит тебя. У тебя есть возможность увидеть Его своими глазами. Вы знаете, это привилегия, которая дана человеку. Смотрите, мы немножечко перепутали хождение в дарах с помазанием, которое дано лично нам для нашей жизни. Знаете, люди, когда смотрят на людей, ходящих в дарах, в исцелении, там, освобождении, там, ну, какой бы дал ни был, чудотворение, слово знания, все дары, которые даны Богом для человека, мы почему-то думаем, что эти люди — это самые духовные люди. Мы должны понимать, что это просто дары. Дары, которые были вложены в нас еще прежде нашего рождения. Но потом, в определенное время, Бог Духом Святым активизирует их. Поэтому, когда мы смотрим на людей, ходящих в дарах, вы знаете, это не есть возраст. Сколько раз ты встречаешься с человеком, который ходит... Знаете, я лично, когда еще была помоложе, когда я иногда ездила там на какие-то... определенные моменты, чтобы за меня помолились за исцеление. Я встречалась с людьми, которые молились за исцеление. Я вам честно скажу, скверные личности, грубые, наглые, невежественные, не имеющие никакого сострадания. И это я говорю не потому, что они там устали. Знаете, бывает правда, служители, они устают служить, и они, им тоже тяжело. Нет. Люди, которые ты видишь, у него как будто нет вообще никаких отношений с Богом. Абсолютно. Но этот человек двигается в реальном даре исцеления. Поэтому дары, они никогда не определяют наш возраст во Христе. Это я просто немножко зашла туда, хотела упомянуть это. А теперь давайте вернемся опять о том, что я начала читать. Мы видели его нашими собственными глазами. Дальше, смотрите. Мы пристально смотрели на него и слышали, как Он говорил. Опять же, возвращаюсь туда. Он говорит, мы пристально смотрели. Вы знаете, что ученики, они видели Иисуса во время Его земного служения, и также они видели Его после Его распятия. И Он говорит, в этом переводе написано, что мы не просто смотрели на Него. Он говорит, мы пристально. Я верю, что ученики, они настолько изучали Его, они были устремлены на Него, и глаза, они не могли насмотреться на Него. Вот так церковь сегодняшних дней должна знать своего Бога. Мы должны настолько изучить Его. Вы знаете, как мы превратимся в Его образ, если мы не знаем Его характера? Если мы не знаем, какой Иисус, если мы не научились любить то, что любит Он, и ненавидеть то, что ненавидит Он? Я вам скажу еще то. Церковь, она научилась любить то, что любит Бог. Но церковь не научилась ненавидеть то, что ненавидит Бог. Я постоянно говорю об этом. Когда церковь оскорбляет Творца, который послал своего Сына искупить наши грехи, забрать наши немощи и болезни, когда церковь оскорбляет своего Бога и говорит, что всякие, знаете, что смерти, болезни приходят от Бога, я скажу, мы не научились ненавидеть то, что ненавидит Бог. Мы не выучили Его характер. Мы не выучили язык Бога. Вы знаете, что Отец, точно так же, как мы говорим на разных языках, на английском, на русском, украинском, на другие языки, точно так же Отец, Он говорит на языке Своего Сына. Вы знаете, у Бога есть язык. Он говорит на языке Иисуса. Он послал Своего Сына, и все, что делал Иисус, это язык Бога. Смотри на Иисуса, все, что Он делал, это стопроцентная воля Бога, это Его язык. Мы должны изучить характер Бога, изучить каждую деталь Его существа. Они говорят, мы смотрели на Него пристально с нашими глазами и слышали то, что Он говорит. Смотрите дальше. Наши руки действительно прикасались к Нему. Знаете, я посмотрела это слово «прикасались», и в арамейском языке, это язык, на котором говорил Иисус, это слово обозначает то же самое, как брать пальцами за струны инструмента, гитары, например, да? То есть здесь такой перевод очень сильно звучит. Мы прикасались к струнам Его существа, чтобы понять Его глубокие мотивы, чем движется Его сердце. Вы представляете, какой глубокий смысл здесь? Мы должны научиться прикасаться к Нему. Именно вот так. Хватая за струны Его бытия. Что внутри Него? Что мотивирует Его? Что мотивирует Отца? Почему Отец послал Своего Сына? Мы должны знать эти вещи. Иначе, когда, знаете, ты проповедуешь и говоришь о том, что мы должны превратиться в образ Иисуса, для многих людей это неинтересно. Знаете, когда идут проповеди о том, что о мотивации, что ты чемпион, ты должен сделать вот это и вот это классные проповеди, это классные вещи, но люди берут их на ура. Когда начинаешь говорить о подобии Иисуса, это неинтересно. Почему? Потому что ты не захвачен Его существом. Ты не захвачен внутренностью Иисуса. Ты никогда не прикасался к Нему. Я хочу, чтобы это откровение, оно сошло на тело Христа. Чтобы внутри нас была настолько вот эта жажда, знаете, хвататься за Него, прикасаться к Нему нашими собственными руками. Ученики не просто, Иоанн не просто это писал. Я верю, что здесь есть глубокое откровение. Мы должны прикасаться к Нему нашими руками. Смотрите дальше. Этот даятель жизни стал видимым, и мы видели его. Мы свидетельствуем эту истину. Эту истину о даятеле жизни, который был лицом к лицу в присутствии Бога. И смотрите, я сейчас дальше... Там 4 стих, там написано так. Я своими словами скажу. И мы имеем общение с Отцом и с Его Сыном. Смотрите, что нам дано. Я сейчас иду к тому, о чем я начала говорить с самого начала. Мы имеем общение с Отцом и Сыном. Вы знаете, что общение — это не просто мы сели и поговорили. Общение — это... Вот у вас было когда-то очень близкое общение с каким-то человеком? С Отцом и Сыном — это намного глубже. Общение — это где ты настолько становишься одним с Ним, сливаешься в этом единении, где тебе не обязательно разговаривать, где тебе не обязательно молиться, где ты просто можешь быть в Его присутствии. Очень часто общение с Отцом и Сыном — это когда сам Господин, Он снимает свою обувь. где он берет, вы знаете, просто это полотенце припоясывается, становится перед тобой на колени и начинает служить тебе. Вы знаете, что Иисус, он настоящий служитель. Не такой служитель, какие служителя сейчас. Очень часто просто собирающие деньги и громко кричащие. Это реальный служитель, характер которого мы должны изучить, который припоясывается, становится на колени и служит тебе. Это общение с Отцом и Сыном. Я хочу вот так общаться с Ним. Я знаю, что после таких общений ты преображаешься в Его образ, Его подобие. Да, земля увидит огромные пробуждения, исцеление, массовое покаяние. Но больше всего мечта Отца, чтобы мы стали точно таким, как Его Сын. И об этом написано в 5 стихе этой главы, этого послания. Смотрите, я прочитаю вам. 5 стих. Мы слышали, как Он говорил. Это дающая жизнь послание, которое до сих пор звучит в наших ушах. И мы сейчас повторяем эти слова вам. Смотрите, вот здесь, я просто когда прочитала это место, знаете, когда у вас ноги становятся ватными, и ты начинаешь куда-то уплывать. Просто когда Его откровение опускается на тебя. Это место, которое мы цитируем наизусть, миллион раз проповедуем, говорим, оно настолько уже, знаете, настолько привычное, знакомое, затертое. Я сейчас вам прочитаю, вы просто удивитесь, скажете, что? Здесь откровение? Они говорят, это то, что до сих пор звучит в наших ушах, и мы хотим поделиться с вами этими словами. Бог есть чистый свет. Вы никогда не найдете даже следа или незначительного даже количества, или даже микроорганизма темноты в Его существе. Бог есть чистый свет. Я когда прочитала это место, вы знаете, я пошла дальше читать следующий стих, мне Дух сказал, вернись. Он говорит, ты спрашивала меня о том, что увидит земля. Чего не видела еще, не видели еще глаза и не слышала ухо. О чем вы еще даже не воображали. Он говорит, это вот это место. Бог есть чистый свет. И в нем нету абсолютно ни капли, ни следа. Даже микрочасти темноты. Темнота не может проникнуть в него. Я говорю, окей, Отец, мы знаем это откровение. Он говорит, в том-то и проблема, что церковь знает, что Бог есть чистейший свет. Но церковь до сих пор не верит в то, что если мы в этом мире должны быть точно такие же, как Его, как мой Сын Иисус, церковь до сих пор не верит, что Иисус есть мое точное подобие, есть мой точный образ, моя экспрессия, то, что выражено было мною, то есть Иисус является чистейшим светом. Он говорит, а вы, как мой Сын, есть моя слава. Слава Бога, это не перья, не дым, хотя и это все тоже классно. Слава Бога, это личность Иисуса. Он говорит, как мой Сын является моею славой. И как церковь является слава Иисуса, как мой Сын, две капли воды, даже не две капли воды, Он есть точное олицетворение меня, и Он является чистейшим светом. Точно так же и церковь в последние дни, это то, чего еще никто никогда не видел. Церковь является чистейшим светом, в котором нет ни капли тьмы. Я еще такую церковь не видела. Земля не видела еще такую церковь. Земля видела церковь, ходящую в дарах. Земля видела пробуждение. Но церковь, ходящую, не просто, вы знаете, покрытую Богом, которую Он постоянно прощает от грехов, омывает, очищает, хотя это аминь, это так, это Его любовь, которая покрыла нас. Но вы знаете, мечта Бога была не спасти нас от ада. Его мечта, и поверьте мне, мечта Бога сбудется. потому что Его Слово, оно не вернется к Нему тщетным. Мечта Бога, чтобы церковь стала чистым, прозрачным светом. И знаете, когда я начинаю об этом думать, и мне Бог сказал, я вот сейчас вам тоже, вот поднимите руку, кто реально верит, что церковь может стать как прозрачный свет, чистейший свет, без пятна и порока. Аминь. Но не так много еще пока. Знаете, мой мозг закручивается. Мы привыкли верить, что да, Бог покрывает нас кровью, мы очищены, покрыты им. И Его кровь, она превыше всего. И именно она сделана нас этим светом. Но церковь должна стать как чистейший свет. И я верю, что мы придем к этому. Я не знаю, как это будет выглядеть. Я серьезно вам скажу. Я честно, я не представляю. Я не представляю еще как. Но внутри меня я знаю. И это сшибает с меня ног, и с ног. И знаете, и в эти моменты я падаю просто на пол и говорю, Бог, я не понимаю, как это. Мое тело не выдерживает. Но я знаю, что это будет. Она станет как чистейший свет. Никакого пятна, никакого порока. Это то, что увидит этот мир, и его, это повернет их к Богу. Только это. Воздайте славу Богу. Это огромное откровение. Мне Бог сказал, когда вы, как церковь, реально поверите в это, вот это будет подобие моего Сына в вас. Это не просто забитые стадионы. Это не просто, слава Богу, входящие в наши здания. Хотя и это идет. Я не представляю, что это такое чистое. Вы знаете, когда Иоанн встретил, когда Иисус пришел к нему на острове Патмос, этот чистый свет встретился с ним, он просто упал. Почему сегодня мир не падает перед нами, когда мы говорим им об Иисусе? Потому что они еще не видят этот яркий, чистый свет. Незапятнанное, без пятна, без порока, чистейшее. Ни малейшего микроорганизма даже нету в церкви. Это возможно, это реально, это совершенство, в которое Бог ведет церковь. Аминь. О, я жду этого. Я жду этого, Бог. Я жду этого, я жду этого. Я жду этого. Знаете, последнюю мысль я такую скажу, я буду заканчивать. О, у Бога есть мечта. Знаете, я думаю, что мы за всю вечность, мы до конца мы не поймем сердце Отца. Хоть сколько мы не будем его попытаться понять. Но я недавно просто вернулась в Бытие, это вторая глава. Когда Бог сотворил все, Он сотворил человека. И Он сказал такую фразу. Нехорошо, в оригинале написано, нехорошо сыну человеческому быть одному. Мы всегда читаем это как о мужчине и женщине. Но это сильнейшее пророческое слово, которое было сказано самим Отцом. Сотворим ему помощницу. Это он говорил об Иисусе Христе и о невесте. Подобную ему, похожую на него, подстать ему. И там написано дальше такие слова. Он говорит, и оставит мужчина, отца и мать, или сын человеческий, оставит отца и мать и прилепится к жене. Знаете, вы никогда об этом не думали? Только, пожалуйста, не называйте меня феминисткой. Там не написано, что жена прилепится к мужу. Там написано, что мужчина, сын человеческий, вау, 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 прилепится к жене. Вы представляете, это... Даже не смирение, я не знаю, это дикая, ненормальная любовь, которую не поймешь никогда. Почему царь славы, сын Всевышнего Отца, должен оставить отца и мать? Почему отца и мать? Потому что в Боге находится мужская и женская часть. Бог, Он не мужчина, Он есть Дух, и в Нем находится как женская, так и мужская часть. Почему этот Сын Божий? Еще имя также Сын Человеческий. Он оставляет отца и мать, то есть своих родителей, то есть Бога, то есть Источник. Вы знаете, что в оригинале написано, что Бог является Источником Христа, и Христос является Источником мужчины, и мужчина является Источником женщины. Не главой, как мы придумали думать, который контролирует, а Источником. Здесь все меняется. Здесь очень сильное соединение нас с Богом, как одного целого. И там написано «оставить сын человеческий отца и мать». Он оставляет Бога. И он прилепляется к невесте, к жене. Он нам не сказано, что и она прилепится к нему. Тот, который все, огромный Бог, для которого мы, казалось бы, вообще ничто, мелкая песчинка, человечество, которое он сотворил. Я понимаю, что он хотел нас спасти от грехов, я понимаю, что он возлюбил нас. Я вроде бы это все понимаю, но я не понимаю, почему он захотел прилепиться к чему-то настолько несовершенному, к чему-то настолько, вы знаете, меня сносит крышу, когда я думаю об этом откровении. Он прилепился к нам, чтобы сделать нас точно таким, как он. Этим чистейшим светом. Это написано, и станут двое одной плотью. Похожи один на другого. Мы становимся из-за того, что он прилепился к нам, оставил свой трон, оставил всю свою славу, свое величие, все свое богатство, для того, чтобы захотеть, он сказал, «Отец, отпусти меня! Я пойду, я сочетаюсь с ней, я прилеплюсь к ней!» И мы станем двое одной плотью. Свет становится светом. Вау, вау, вау. Воздайте, пожалуйста, славу Богу. Я не знаю, для меня это очень сильно. Это сводит меня с ума. Это не дает мне покоя. Я часто смотрю на наше жалкое поклонение. И я в том числе такая же. Такая же. Еще не умею любить его во всей полноте, так как он любит меня. Но написано, что не достигну ли я его так, и не буду ли я познанным так, как он познал меня и как он достиг меня. Это возможно. Это возможно. Это к чему идет церковь. Аминь. Воздайте славу Богу. Я на этом закончу. Я на этом закончу. Давайте мы сейчас просто встанем. Встанем и поклонимся тому, кто захотел прилепиться к нам. Просто поклонимся Ему. Любимый, мы настолько благодарны Тебе, что Ты не тыкал нас пальцем, и Ты не говорил нам, что Ты глава. Ты не приказывал нам ничего, Ты не звал, Ты не угрожал нам, Ты просто оставил свой источник, Ты оставил своего Отца, Ты оставил все, и захотел соединиться с нами. Ты не захотел быть Богом, который просто управляет нами. Ты сказал, я пойду приобрету их для себя, я сочетаюсь с ними. Они станут точно такими же, как Ты, Отец, потому что я соединюсь с ними. Они станут светом, точно так же, как мы есть свет. Спасибо Тебе, любимый, мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся так, как может поклониться человек. Но я хочу, чтобы мы поклонились Тебе так, как может поклониться рожденное от Твоего Духа существо, это человек, который взял на себя Твое имя, любимый. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Пусть это откровение захватит церковь до такой глубины, Отец, чтобы когда мы остаемся с Тобой вдвоем, мы действительно просто сходили с ума. Сходили с ума, погружаясь в Твою реальность. И захвачены были еще глубже Тобою. Я знаю, что именно тогда, когда мы поймем это, когда мы пройдем через этот процесс развития, и мы вырастим Твой образ, Ты зайдешь в этот брачный чертог к своей невесте. Ты зайдешь. И как это было в древние времена, Иисус, когда во время свадьбы жених и невеста заходили в эту палатку, и все общество собиралось вокруг. Вот так весь мир соберется вокруг этой палатки, где произойдет единение Христа с Его Церковью. и они будут наблюдать этот союз, это единение. Они будут видеть это чистое соединение Иисуса со своей невестой. Спасибо тебе, любимый. Мы верим, что мы идем туда. Церковь верит. Церковь знает. Спасибо тебе, спасибо, спасибо. Мы поклоняемся тебе. Как только мы можем поклониться, может быть, еще не до конца, может быть, еще не так, как мы должны, но мы идем туда, Иисус. Мы идем туда, Иисус. Мы идем туда, любимые. Спасибо тебе еще и еще раз за то, кто ты есть. За то, кто ты есть. Наш жених, наш Иисус. У тебя такое красивое имя, оно звучит на всех языках. Спасибо тебе, Христос, надежда нашей славы. Надежда нашей славы. Мы любим тебя, поклоняемся тебе. Спасибо тебе. Аминь. Аминь, аминь, аминь.